2. Беспокойные и бунтующие. Памятный стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. На протяжении веков многие люди замечали необыкновенно беспокойное поведение собак и других домашних животных перед сильными землетрясениями. Ученые установили, что животные способны уловить первую из сейсмических волн землетрясения – волну давления, которая приходит раньше второй ударной волны. Это объясняет, почему животные, по словам очевидцев, приходят в замешательство или беспокойны именно перед тем, как земля начинает дрожать. Некоторые животные, например, слоны, могут воспринимать низкочастотные звуковые волны и вибрации от предварительных толчков, которые люди не могут ощутить. 23 августа 2011 года, за несколько минут до землетрясения магнитудой 5,8 баллов, обрушившегося на Вашингтон, округ Колумбия, некоторые животные в национальном зоопарке Смитсоновского института начали вести себя странно. Среди них были лемуры, начавшие громко кричать приблизительно за 15 минут до того, как земля начала дрожать. Изучая урок на этой неделе, мы рассмотрим некоторые примеры странного беспокойства у людей. Его причина не в надвигающихся стихийных бедствиях, таких как землетрясение, а в греховности падших человеческих существ, которых не устраивает все то, что Христос предлагает приходящим к Нему с верой и послушанием.
Воскресенье, 4 июля. Беспокойные пустыни. Израильтяне были недовольны и не имели покоя, когда покинули Синай по пути в Ханаан. Прошло больше года с тех пор, как они вышли из Египта. Они были готовы войти в обетованную землю. Израильтяне были исчислены и организованы. Они были свидетелями невероятных проявлений Божьей благодати и явных признаков присутствия Бога среди них. Тем не менее, в первом месте, где они остановились во время своего путешествия у горы Синай, они стали роптать. Прочитайте отрывок, записанный в книге «Чисел» в 11 главе с 1 по 15 стихи.
«В то время израильтяне повели себя подобно тем людям, которые выражают свое недовольство Господу по поводу любых неприятностей. Услышал это Господь и вознегодовал. И тогда огонь, им ниспосланный, вспыхнул среди возроптавших и начал бушевать на краю стана. Люди возопили и бросились к Моисею. Возвал Моисей Господу, и погас огонь. Место это назвали Тавера, пожарище, ибо там среди них вспыхнул огонь Господень. Люди, пришлые, примкнувшие к израильтянам при исходе из Египта, стали выказывать вожделение лучшей пищи. Вслед за ними возопили вновь и сыны Израилевы. «О, если бы у нас было мясо!» — стенали они. «Мы же помним, как ели рыбу в Египте. Она доставалась нам даром, и огурцы, и арбузы, и лук порей, и чеснок, и лук репчатый. А теперь в пустыне мы совсем иссохли. Ничего, кроме манны, мы не видим». Эта манна была похожа на семя кориандра, молочно-белого цвета. По утрам люди собирали ее, чтобы молоть в жерновах, или в ступках толочь, а потом варили в котлах или делали из нее лепешки, по вкусу как оладьи с маслом. Манна выпадала на стан вместе с ночной росой. Моисей слышал ропот и вопли людей. Каждая семья плакала у входа в шатры свои. Велико было негодование Господа, и Моисей был сильно огорчен. Поэтому сказал он Господу: «Зачем ты навел беду эту на раба своего? Чем провинился я перед тобой, что ты оставляешь меня одного нести бремя всего народа? Разве я родил их, что ты обязал меня нести их на руках, как кормилица носит младенца в ту страну, которую ты отцам их пообещал? Да откуда же мне взять столько мяса, чтобы накормить весь народ? А они плачутся: «Дай нам мясо, накорми нас!» Весь народ сей — слишком тяжкое бремя для меня, не понести мне его одному. Если ты хочешь и впредь так со мной поступать, тогда убей меня поскорее».
На что жаловались израильтяне? Израильтяне жаждали есть пищу, которой питались в Египте. А это мясо, огурцы, дыни, лук-порей, репчатый лук и чеснок. Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Им докучала жестокая, избирательная память, когда они вспоминали о еде, забывая о рабстве и невероятных трудностях и лишениях. Израильтяне питались Божьей манной больше года. Однако их это не устраивало. Им хотелось чего-то еще. Даже Моисей уже не выдерживал. Вести за собой огромное число беспокойных людей непросто. Но Моисей знал, кому обратиться. «Для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» Прочитайте числа 11 главу с 16 по 33 текст.
Господь сказал Моисею: «Собери 70 человек из числа старейшин Израиля, о которых знаешь, что они мудрые старейшины и приставники народа. Призови их к шатру откровения, пусть станут они там вместе с тобой. Тогда сойду я к вам и буду говорить там с тобою. Возьму от того духа, который на тебе, и ниспошлю его на этих 70 человек. Они помогут тебе нести бремя народа сего, чтобы ты не один это делал. А народу скажи: «Осветитесь, чтобы вам быть готовыми к завтрашнему дню. Будете есть мясо. Вы же хотели, чтобы услышал вас Господь, когда вопили: «Если бы только было у нас мясо! И точно, в Египте жилось нам лучше, вот и даст вам Господь мясо, накормит вас. И не один день будете есть это мясо, ни два, ни пять, ни десять, ни 20 дней, а целый месяц, до тех пор, пока не пойдет оно из ноздрей ваших, пока тошнить вас не станет. Это будет вам за то, что пренебрегли вы Господом, живущим среди вас, и плакались пред Ним, говоря: «Ради чего мы вышли из Египта?» «Как?» — удивился Моисей. «Только взрослых мужчин вокруг меня 600 тысяч, а ты говоришь, дай им мясо на целый месяц? Даже если всех быков и овец заколоть, достанет ли этого для них? Или если выловить всю рыбу морскую, будет ли для них ее вдоволь? Разве коротка рука Господня? Ныне же увидишь, сбудется слово мое или нет». Моисей вышел к народу и пересказал ему то, что услышал от Господа. Затем созвал он 70 человек из старейшин народа и поставил их вокруг шатра откровения. Там явился им Господь в облаке и говорил с Моисеем. Взял Господь от того духа, что был на Моисее, и наделил им всех собравшихся здесь старейшин. И когда не зашел на них дух, стали они пророчествовать, однако не делали этого вновь. В то время двое из старейшин, Эльдад и Мейдад, оставались в стане, но и на них не зашел дух, ибо они тоже были записаны к 70 причислены. Потому и эти двое, хоть и не вышли к шатру, стали пророчествовать в стане. Некий юноша прибежал к Моисею и сказал ему: «Эльдад и Мейдад пророчествуют в стане». Тогда Иисус Навин, служитель Моисея, один из самых близких ему молодых людей, вмешался: «Моисей, повелитель мой, останови их». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты из-за меня? Пусть бы все в народе Господнем становились пророками, и Господь мог бы ниспослать дух свой на каждого из них». И тогда возвратился Моисей вместе с избранными старейшинами Израиля в стан. Поднялся ветер, посланный Господом, и принес со стороны моря тучи перепелов и разбросал их по земле и в стане, и поодаль от него на расстоянии, которое можно было пройти за день во всех направлениях. Почти на два локтя покрыли они землю. Весь день и всю ночь и весь следующий день сыны Израилевы выходили и собирали этих перепелов. И у тех, кто собрал меньше всех, птиц было не менее 10 хомеров. И разложили все собранное вокруг стана. Случилось же так, что не успели еще израильтяне и проживать как следует то мясо, прогневался на них Господь, поразил он великим бедствием народ израильский.
Как Бог отвечает на эти жалобы? Бог не безразличен к нашим потребностям, когда мы чувствуем беспокойство. В случае с израильтянами он дал им перепелов, чтобы утолить их желание поесть мясо. Но на самом деле источник недовольства Израиля таился глубже. Когда мы несчастны, беспокойны, злы, тогда то, на что мы злимся, часто просто пусковой крючок для нашего срыва, а не причина конфликта. Мы бунтуем, потому что есть некая более глубокая проблема, влияющая на наши отношения. Израиль восстал против Божьего руководства. А с этим нам следует быть осторожными, независимо от сложившейся ситуации. Ибо повторить беспокойство израильтян легче, чем мы думаем. Почему наше прошлое кажется нам лучшим, чем оно было на самом деле?
Понедельник, 5 июля. Беспокойность заразна. Прочитайте книгу чисел, 12 глава, с 1 по 3 стих.
Во время их пребывания в Хацероте Мариам с Аароном начали незаслуженно упрекать Моисея. Они осуждали его за то, что он был женат на кушитке. При этом они открыто выражали свое недовольство. «С одним ли Моисеем на самом деле говорил Господь? Не говорил ли он и с нами?» И услышал это Господь. Моисей был человеком, перенесшим множество нападок, пострадавшим более чем кто-либо другой на земле.
Из-за чего расстроились Мариам и Аарон? Как видно, Мариам и Аарон были недовольны, что жена Моисея — эфиоплянка. Сефора была чужой, родом из Мадиамской земли. Даже среди избранных на особое служение людей падшая человеческая природа проявила себя таким отвратительным способом. Однако библейский стих ясно показывает, что это был только предлог. Их жалоба в основном касалась пророческого дара. В предыдущей главе Бог сказал Моисею назначить 70 израильских старейшин, которые помогут ему нести административное бремя руководства. Аарон и Мариам тоже играли ключевые руководящие роли. Но теперь они почувствовали угрозу со стороны расширения руководящего круга и сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» Как Бог отвечает на эту жалобу? Прочитайте числом 12 глава с 4 по 13 стих.
«Немедля сказал тогда Господь и Моисею, и Аарону с Мариам: идите все трое к шатру откровения». Когда они шли, Господь сошел в столбе облачном и, став у входа в шатер, подозвал Аарона и Мариам. Они прошли вперед. И тогда Господь сказал: «Выслушайте, что я говорю вам. Всякому пророку Господню среди вас открываюсь я в видении или во сне говорю с ним. Но не так я это делаю с моим слугой Моисеем. Как никто во всем он верен мне в доме моем. Потому говорю с ним лицом к лицу, прямо, а не притчами. Дано ему видеть образ мой. Как же не боитесь вы выступать против слуги моего Моисея?» Разгневался на них Господь и покинул их. И как только облако отошло от шатра, тело Мариам оказалось покрыто проказою, как снегом. Повернувшись к ней, Аарон увидел, что стала она прокаженной. Тогда Аарон принялся умолять Моисея: «Господин мой, прошу, не наказывай нас за грех, который мы в неразумии своем совершили. Пусть не уподобится Мариам мертворожденному, у которого при извержении из утробы матери тело наполовину истлело». Моисей возвал Господу: «Боже, исцели ее».
Как вы думаете, почему Бог отвечает так решительно? Господь отвечает внезапно и не оставляет места для всевозможных объяснений. Пророческий дар — это не средство для обретения большей власти. Моисей как нельзя лучше подходил на роль руководителя, потому что хорошо усвоил урок зависимости от Бога. Тот факт, что Мариам упоминается первой, а Аарон второй, числа 12 главе 1 стихе, предполагает, что она могла быть зачинщиком высказанных Моисею упреков. В то время Аарон уже совершал служение первосвященника Израиля. Если бы он был поражен проказой, то не смог бы войти в скинию и совершать служение за народ. Божие наказание Мариам временной проказой наглядно показывает его недовольство ими обоими и помогает изменить отношение в нужную для них сторону. Прошение Аарона за сестру подтверждает, что он тоже был вовлечен в грех. И теперь вместо критики и недовольства мы видим, как Аарон умоляет за Мариам и как Моисей ходатайствует за нее перед Богом. Это то отношение, которое Бог желает видеть в своем народе. Он слышит и исцеляет Мариам. Хотя всегда легко жаловаться, критиковать и осуждать руководителей церкви любого уровня, насколько изменилась бы наша церковь и наша собственная духовная жизнь в лучшую сторону, если бы мы вместо этого ходатайствовали за наших руководителей перед Богом, даже если в чем-то с ними не согласны.
Вторник, 6 июля. Беспокойство приводит к восстанию. У этой истории хорошее начало. Израильтяне наконец достигли границ Ханаана, и чтобы обследовать эту землю, туда были посланы 12 соглядатаев. Их отчет весьма необычен. Прочитайте отчет соглядатаев в книге чисел, 13 главе, с 27 по 33 тексты.
Обращаясь к Моисею, они сказали: «Мы были в земле, в которую ты посылал нас. И точно, она источает молоко и мед, а вот это плоды там растущие. Но, увы, люди, живущие на этой земле, сильные и страшные, и города их огромные и хорошо укрепленные. Что еще хуже, мы увидели там потомков Анака. Амалек живет в Негеве, Кеты, Евусеи, Амореи обитают в горах, а Хананеи — у моря и возле Иордана». Калев, вмешавшись, призвал людей, окружавших Моисея, помолчать, а затем сказал: «Пойдем же и овладеем этой землей, прямо сейчас мы сможем это сделать». Но те, кто ходил с ним, возразили: «Нет, не нам идти против этого народа, он сильнее нас». И стали отговаривать сынов Израилевых, говоря худое о земле, которую они осмотрели. «Земля же, через которую мы прошли, осматривая ее, это земля, которая пожрет всякого, кто отважится жить на ней. Все, кого мы видели там, люди высокорослые. Стоило нам только взглянуть там на исполинов, сыновей Анака из племени исполинов, как мы сами себе показались саранчой, да и они, должно быть, так смотрели на нас».
Что перечеркивает все ожидания израильтян? Несмотря на вмешательство Халева, в народе преобладают голоса сомневающихся и скептиков. Израильтяне не решаются отправиться завоевывать то, что обещал им Бог. Обеспокоенные, они подняли плач и ропот, вместо того, чтобы пойти с уверенностью и доверием Богу и с возгласами победы завоевать землю. Когда у нас тревога на сердце, нам трудно жить верой. Однако беспокойство влияет не только на наши эмоции. Ученые говорят, что существует прямая причинно-следственная связь между острой нехваткой покоя, включая недосыпание, и принятием неправильных решений, приводящих к ожирению, зависимостям, к еще большему беспокойству и несчастью. Прочитайте книгу чисел, 14 главу, с 1 по 10 текст.
«Волнение охватило всю общину. Кричали и плакали все в ту ночь. Мятеж подняли сыны Израилевы против Моисея и Аарона, заявляя им: „Лучше бы умерли мы в Египте или в этой пустыне сгинули. Зачем надо было Господу выводить нас в эту землю? Чтобы пасть нам от меча, а жены наши и дети малые военной добычей стали? Почему бы нам прямо сейчас же не вернуться в Египет?“ Дошло до того, что восставшие стали говорить между собой, что им надо выбрать себе другого предводителя и отправляться назад в Египет. Моисей и Аарон пали ниц перед собравшейся общиной сынов Израилевых. А Иисус Навин и Халев, сын Иефуне, оба из этих, кто сам видел землю Ханаанскую, в сокрушении разодрали на себе одежды и пытались вразумить всю общину сынов Израилевых. «Земля, через которую мы прошли, осматривая ее, прекрасна. Если благоволит нам Господь, ведет Он нас в эту землю, землю, источающую молоко и мед, и отдаст нам ее. «Только не восставайте против Господа и не бойтесь людей той земли. Мы как с куском хлеба расправимся с ними. Нет у них никакой защиты. Господь-то ведь с нами, не бойтесь их». Но не внимая словам Иисуса и Халева, вся община угрожала побить их камнями. Когда вдруг на виду всех сынов Израилевых слава Господня явила себя у шатра откровения.
Что случилось потом? Ситуация становится все хуже и хуже. Отчаянная мольба Халева «Только против Господа не восставайте» остается без внимания. И все общество готовится побить камнями своих руководителей. Беспокойство ведет к бунту, а бунт в конечном счете ведет к смерти. Неверные соглядатые громко обвиняли Халева Иисуса Навина, и раздался призыв побить их камнями. Обезумевшие люди схватили камни, чтобы побить этих верных людей. С пронзительными воплями, словно сумасшедшие, они ринулись вперед, как вдруг камни выпали из их рук, они смолкли и затрепетали от страха. Бог вмешался, чтобы пресечь кровопролитие. Слава Его присутствия, подобно вспышке света, осветила скинию. Весь народ смотрел на знамение Господа. Некто более могущественный, чем они, явил себя, и теперь никто не осмеливался возмущаться. Лживые соглядатые, пораженные ужасом, затаенным дыханием, бросились к своим шатрам. Именно в этот критический момент Господь явил свою славу. Когда мы читаем эту историю в 14 главе из книги «Чисел», кажется, будто вся эта сцена застыла, и теперь мы имеем возможность слышать беседу Бога с Моисеем. Бог признает, что хотя камни предназначаются для Моисея, Халева, Иисуса Навина, в конечном счете восстание направлено против него самого.
Среда, 7 июля. Ходатай. Какую возможность Бог предлагает Моисею перед лицом этих восставших? Прочитайте книгу «Чисел», 14 глава, 11 и 12 стих.
Господь сказал Моисею: «Доколе народ сей будет ни во что ставить меня? До каких пор они не будут верить мне, несмотря на все знамения, которые совершил я среди них? Нашлю на них моровое поветрие и откажусь от них, а от твоих потомков произведу народ многочисленнее и сильнее, чем они».
Господь предлагает истребить израильтян и произвести от Моисея новую сильную нацию. Как Моисей отвечает на это открытое восстание, которое было не просто восстанием против него, но против Бога? Прочитайте книгу «Чисел», 14 глава, с 13 по 19 стих.
«Тогда Моисей возразил Господу: „Но об этом услышат в Египте, откуда ты вывел этот народ силою своею, и расскажут жителям этой страны Ханаана. А они ведь тоже слышали уже, что ты, Господи, в этом народе пребываешь и лицом к лицу являешь себя ему. О Господи, облако твое стоит над ними, и идешь ты перед ними днем в столпе облачном, а ночью в огненном. Если ты теперь одним ударом умертвишь их всех, тогда народы, которые слышали о славе твоей, скажут: „Не смог Господь привести этих людей в землю, которую клятвенно им обещал, потому и погубил их в пустыне. Так пусть же ныне явится в величии своем сила владыки моего, как ты провозглашал. Господь долготерпеливый и великий в любви своей неизменной, прощает он беззаконие и преступление, не поступаясь, однако, справедливым наказанием виновных. Он из детей взыскивает за грехи, что родители передают им до третьего и даже четвертого поколения, продолжающих отвергать его. Прости же грех народу сему по величию любви твоей неизменной, как ты прощал ему до сих пор, от самого ухода из Египта».
Вот он, настоящий человек Божий. Застывший во времени ответ Моисея предвещает ходатая, к который более 1400 лет спустя будет молиться о своих последователях в их скорбях. Действительно, в этом поступке Моисея многие богословы и исследователи Библии увидели пример того, что Христос делает для нас. Их вина или наша вина не подвергаются сомнению. И все же Моисей умоляет, говоря: «Прости грех народу сему по великой милости твоей». Как Господь поступил с этим народом благодаря заступничеству Моисея, так Бог поступает со всеми нами благодаря смерти, воскресению и ходатайству Иисуса за нас. Моисей ходатайствует: «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». Милость по своей сущности противостоит бунту и беспокойству, а прощение предлагает начать все сначала. Тем не менее, все имеет свою цену. Мы не можем пользоваться благодатью без последствий. Хотя и прощенный, народ пожнет последствия своего бунта, и поколение восставших не войдет в обетованную землю. Да, Бог будет поддерживать их на протяжении 38 лет в пустыне. Он будет их кормить, обращаться к ним из святилища, будет рядом с ними. Но они умрут, не войдя в обетованную землю. Это похоже на приговор, но на самом деле это благодать. Как это поколение могло покорить могущественные города Ханаана, если люди не научились доверять Богу? Как они могли быть светом для народов, если сами находились во тьме? Какие серьезные уроки, касающиеся последствий прощенного греха, вы усвоили?
Четверг, 8 июля. Вера против самонадеянности. Прочитайте 1 Коринфянам 10 главу с 1 по 11 текст.
Хочу напомнить вам, братья, что отцы наши все были под покровом облака и все прошли через море. В этом облаке и море все они были крещены как последователи Моисея. Все питались одной и той же духовной пищей. Таким же было и питье их, ибо пили они все из одного духовного источника, из скалы, которая сопровождала их. Скалой же той был Христос. И все же большинство из них навлекло на себя гнев Божий, и полегли они непогребенными в пустынь. Все это примеры, предостерегающие нас, чтобы мы не были, как некогда наши предки, на злое падкими. Не будьте идолопоклонниками, подобно некоторым из них. В Писании ведь сказано: «Народ сел есть и пить и встал для игрищ. Не станем предаваться разврату. Иные из них делали это, и пало их 23 тысячи в один день. Не будем испытывать долготерпение Христа, как поступали некоторые из них. Они погибли от змей. И не ропщите, как роптали иные. Их истребил ангел смерти». Все, что пережили наши предки, оказалось прообразом и описано в увещевании и предостережении нам, кого застигло завершение веков.
Какое сходство вы видите между Израилем, странствующим по пустыне, и народом Божьим, живущим в преддверии второго пришествия Иисуса Христа? В продолжении длительного времени народ Божий бродил по пустыне, идя в землю обетованную. Сегодня пустыня — это бесконечный медиашквал, постоянные звуковые сигналы входящих сообщений и звон разнообразных развлечений. Эта пустыня пытается продавать вам порнографию вместо любви и материальные блага вместо решения наших проблем. Вот если бы мы были чуть стройнее, немного моложе, немного состоятельнее, немного сексуальнее, то это решило бы все наши проблемы. Так, уверенно, заблуждаются многие. Подобно израильтянам, мы беспокойны в своем поиске покоя и очень часто ищем не там. Прочитайте отрывок, записанный в книге «Чисел», 14 главе, с 39 по 45 тексты.
Когда Моисей передал эти слова всем сынам Израилевым, они впали в великую скорбь. А утром, встав рано, они уже собрались идти к хребту холмистого края, говоря: «Мы согрешили, однако теперь мы готовы идти в ту местность, о которой говорил Господь». Но Моисей сказал: «Зачем же приступаете по велению Господне? Ничего хорошего из этого не выйдет. Не начинайте наступление, ибо нет с вами Господа. Разобьют вас враги ваши. Перед вами ведь амаликитяне и хананеи, и вы пойдете от меча, потому что отвернулись от Господа, и не будет его с вами». Но они в своей самонадеянности отправились к хребту холмистого края, а ковчег завета Господня и Моисей оставались в стане. Жившие на тех холмах амаликитяне и хананеи сошли вниз и, нанеся им сокрушительное поражение, гнали их до Хормы.
Как израильтяне отреагировали на Божий приговор? Реакция Израиля на Божий приговор типичная. «Мы согрешили», — сказали они. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот, мы пойдем на то место, о котором сказал Господь». Полупосвящение похоже на плохо проведенную вакцинацию. Оно не работает. Сегодня врачи рекомендуют вакцинацию от гепатита Б сразу после рождения в течение первых 24 часов жизни. Начало хорошее. Но если после этой первой прививки не будут проведены еще 2 и 3 ревакцинации в нужное время и в правильных дозах, то защиты от гепатита Б не будет. В последних стихах 14 главы книги чисел повествуется о мятежном решении Израиля, которое приводит к смерти и разочарованию. Потому что израильтяне отказываются принять новые повеления Бога и упрямо идут в бой без ковчега завета и руководства Моисея. Самонадеянность обходится дорого. Она ведет к смерти. Очень часто самонадеянность движима страхом. Из-за того, что мы чего-то боимся, мы принимаем решения, о которых потом сожалеем. Подумайте о тех случаях, когда вы действовали верой. И о тех, когда ваши поступки были продиктованы самонадеянностью. Сравните их между собой.
Пятница, 9 июля. Для дальнейшего исследования. Казалось, они чистосердечно раскаиваются в своем греховном поведении, но на самом деле они больше скорбили о последствиях своего нечестия, нежели о собственной неблагодарности и непослушании. Когда они увидели, что Господь не изменит приговора, упрямство вновь заговорило в них, и они объявили, что не возвратятся обратно в пустыню. Повелевая им отступить от земли врагов, Бог испытывал их в видимую покорность и доказал, что она не настоящая. Они знали, что тяжко согрешили, позволив плохим чувствам овладеть собой и желая побить камнями тех соглядатаев, которые настойчиво умоляли их повиноваться Богу, но в действительности они страшно боялись последствий, которые стали для них роковыми. Их сердца не изменились. Им нужен был только повод, чтобы проявить такое же неповиновение. Это обнаружилось, когда Моисей от имени Бога повелел им вернуться в пустыню. Между верой и самонадеянностью нет ничего общего. Только тот, кто истинно верует, свободен от самонадеянности. Ибо самонадеянность — это сатанинская подделка веры. Вера притязает на Божие обетование и приносит плод послушания. Самонадеянность также притязает на обетование, но использует их подобно сатане, чтобы оправдать беззаконие. Вера помогла бы нашим прародителям уповать на любовь Божью и повиноваться Его заповедям. Самонадеянность же толкнула их на нарушение Его закона, так как они верили в то, что Его великая любовь спасет их от последствий греха. Это не вера, если она притязает на благоволение неба, но не выполняет условий, на которых эта милость дается. Истинная вера основывается на обетованиях и установлениях Священного Писания. Вопросы для обсуждения. Первый. Обсудите разницу между верой и самонадеянностью. Почему завоевание Ханаана сначала рассматривалось как акт веры, но потом, когда израильтяне совершили нападение, это считалось самонадеянностью? как мотивация и обстоятельства помогают отличить веру от самонадеянности. Второй. Остановитесь более подробно на таком факте. Хотя грехи могут быть прощены, мы часто вынуждены пожинать последствия этих грехов. Как вы можете помочь тем, кто переживает, зная, что им прощен грех, который, однако, продолжает негативно влиять на них и, возможно, даже на их близких?